Анна, с новостями нас знакомит сегодня Анна Колчина. Ну а что касается погоды, то главная, самая приятная новость ожидает жителей Санкт-Петербурга, где уже давно, недели две, как идут дожди. Ну вот, вроде бы, по прогнозам синоптиков, теперь распогодится, станет сухо. Хотя вот еще вечером небольшие кратковременные осадки вроде бы ожидаются. Но в целом погода будет хороша, что должно, видимо, жителей северной столицы порадовать. Плюс 13-15 там сегодня, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Ну а что касается Москвы, то здесь, в общем, очередной тоже ожидается яркий теплый день. Даже очень теплый, 22-24, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%, ветер южный 2-5 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас, как всегда, много различных тем и... Поговорим мы о предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, на котором должен присутствовать Владимир Путин, о выставке Зверева в доме Нащекина, о ратификации пограничного договора между Россией и Латвией. Вот это, кстати говоря, тема наша наибольшее внимание привлекает, поскольку... известны некоторые пограничные сложности в отношениях России и Эстонии. Мы вот хотели у вас в связи с этим и поинтересоваться, в чем суть этих пограничных конфликтов России со своими соседями. Ну, на ваш взгляд, естественно, в чем суть. Так что звоните нам, вернее, пишите нам ответы свои на пейджер 96143. Это московский телефон пейджинговой компании, код Москвы 495. Можно отправлять смс сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, но это с мобильного телефона, естественно. Итак, первым делом мы коснемся вопроса экономического, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Вот этот форум пройдет в Австралии, и завтра президент России Владимир Путин планирует туда вылететь для участия в форуме. Помимо этого, российский президент должен провести ряд двусторонних встреч, среди которых наибольший интерес у экспертов вызывают встречи с президентом США Джорджем Бушем и премьер-министром Австралии Джоном Говардом. По сведениям российской прессы, Австралия намеревается поставлять уран для российской атомной энергетики. Уже в ближайшие дни Говард и Путин могут подписать об этом соглашение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В Австралии накануне международного саммита Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество проходит российско-австралийский деловой форум «Инновационный рост экономики и взаимовыгодное партнерство». Президент России планирует прилететь в Австралию 7 сентября. К этому времени деловой форум уже закончит свою работу. В своем послании участникам форума Владимир Путин призвал их стимулировать взаимные инвестиции России и Австралии. Об экономическом сотрудничестве двух стран говорит главный редактор журнала «Россия. Глобальная политика» Федор Лукьянов.
С Австралией отношения из стратегических вопросов. Там обсуждаться будет проблема урана. Австралия один из крупнейших поставщиков урана, которая в перспективе превратится в суперстратегическое по мере развития атомной энергетики, и не так много в мире стран, где этот уран есть. Поэтому для России, как и для всех остальных, Австралия становится принципиальной точкой, и конкуренция за австралийские ресурсы, очевидно, уже идет и обостряется, скажем. Соединенные Штаты тоже весьма заинтересованы в контроле над австралийским ураном, и, безусловно, эта тема будет обсуждаться, а поскольку она предельно политизирована, как и любая энергетика, но в особенности атомная, думаю, что это только начало очень длительного процесса. Что касается остальных аспектов экономики, есть всякого рода торговля, которая в рамках обычной. В принципе, любопытный аспект, что Австралия является одной из газопоставляющих стран, и в частности является крупным поставщиком газа в Китай. Китай в то же самое время постоянно фигурирует как потенциальный клиент российского «Газпрома». И вряд ли Австралия и Россия на газовой почве смогут и намерены о чем-то договариваться, координироваться, но какой-то обмен информацией, возможно, взаимное участие в каких-то проектах или, по крайней мере, технологическое участие может обсуждаться.
Саммит «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» откроется 8 сентября и продлится 2 дня. Наблюдатели отмечают, что важным аспектом саммита станут двусторонние контакты мировых лидеров, в ходе которых запланирована встреча Джорджа Буша и Владимира Путина. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Ну а что привлекает сегодня российские газеты, центральные российские газеты? Об этом мы сейчас узнаем от Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Олег. Больше всего газеты отражают путешествие Владимира Путина, которое началось с его поездки на Камчатку. Вот этот долгий вояж по восточному полушарию. И начался этот вояж с большого скандала. Давненько Владимир Владимирович так не рвал и не метал, пишет московский комсомолец. Аналитики вновь заговорили о возможных пертурбациях в правительстве. Ведь именно на головы министров Владимир Владимирович Путин обрушился с критикой. Публикация озаглавлена «Зачем министры ковыряют в носу?». Московский комсомолец подробно приводит и дословно целый ряд грубых выражений Владимира Путина, с которыми он обратился к министрам. Все «Строить заново» – это уже заголовок на первой полосе газеты «Время новостей». И публикация также посвящена той же теме. Об этом мы читаем также на первой полосе газеты «Известия». Еще одна тема, которая привлекла внимание ряда изданий, это, во-первых, газета «Ведомости», которая сообщает, что Рособоронэкспорт нашел автовазу руководителя вместо ушедшего в губернаторы Владимира Артикова. Как стало известно изданию, Кремль согласовал назначение на пост президента группы «АвтоВАЗ» руководителя «Роспрома» Бориса Алешина. Продолжает тему газета «Коммерсант». Это также центральная публикация на первой полосе. В результате такого назначения переговоры завода с потенциальным стратегическим партнером из числа мировых автоконцернов могут затянуться. Более того, АвтоВАЗ может получить российского, а не иностранного инвестора. Господин Алешин планирует вернуться к идее консолидации российских автозаводов, пишет газета «Коммерсант». Еще одна публикация на первой полосе издания озаглавлена «Кровавый режим». В России сложилась критическая ситуация с обеспечением донорской кровью. В стране нет учета доноров, информация о резервах крови, а риск передачи инфекционных заболеваний при переливании в 500, а то и 1000 раз выше, чем в развитых странах. Эти данные приведены в аналитической записке Росздравнадзора, оказавшейся в распоряжении «Коммерсанта». Эксперты считают, что работа так называемой службы крови вот-вот будет парализована. При этом они признают, что существующий порядок абсолютно устраивает участников теневого рынка, оцениваемого в миллионы долларов. Независимая газета публикует статью, озаглавленную «Олимпиада с душком». Это также первая полоса, центральная публикация. Не исключено, что расходные статьи бюджета зимней Олимпиады в Сочи 2014 года в очередной раз будут пересмотрены в сторону увеличения. Дополнительные инвестиции требуются на приведение в порядок свалок и очистных сооружений города-курорта, которые, как выяснилось, в течение последних десятилетий эксплуатировались с грубейшими нарушениями природоохранного законодательства.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева помогает нам сегодня сориентироваться в публикациях центральных российских газет. И примерно через полчаса вновь ждем ее в студию. Ну а пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов. В Афганистане погибли 2 британских солдата. Еще один военный переводчик были ранены. Европейский Союз отверг идею раздела Косово на этнические части – сербскую и албанскую. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10.07 по московскому времени вы можете услышать в повторе аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Сергей Синицкий. География его широка, от Нижнего Новгорода до Ирака и США. Но еще там можете узнать, что такое электромагнитное оружие. Итак, в 10.07 по московскому времени «Время и мир». Ну а сейчас мы поговорим о спорте. Начнем этот выпуск с чемпионатов мира, а их два. В Штутгарте вот начался мировой чемпионат по спортивной гимнастике. Там первый комплект наград разыграли женщины в командных состязаниях. Тройку призеров составили сборные США, Китая и Румынии, а гимнастки из России заняли последнее 8-е место. И еще один чемпионат мира, это чемпионат по футболу. Для игроков не старше 17 лет проходит в Южной Корее. Там определился первый финалист. Сборная Испании в дополнительное время выиграла у команды Ганы со счетом 2-1. И сегодня определится соперник испанской команды по финалу. Во втором полуфинале играют Германия и Нигерия. Есть и чемпионат Европы. Это чемпионат Европы по баскетболу. Он проходит в Испании. Чемпионат среди мужских команд. Там завершился первый групповой этап. В заключительном своем матче в группе А сборная России выиграла у команды Греции 61-53, а Израиль нанес поражение Сербии 87-83. И таким образом Россия, Греция и Израиль вышли во второй этап. Количество команд-участниц сократилось с 16 до 12. Они разбиты теперь на две шестерки, куда попали, как обычно, с сохранением очков, набранных в первом раунде. И вот Россия будет играть с Хорватией. В смысле, в одной группе с Хорватией, Испанией, Грецией, Израилем и Португалией. Ну и понятно, что здесь надо будет провести три матча с соперниками, вышедшими из другой группы. То есть 7, 9 и 11 сентября россияне проведут матчи с португальцами, испанцами и хорватами. Все эти игры состоятся в Мадриде. Ну и о теннисе поговорим. В Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат США. Там у женщин завершена программа четвертьфиналов. Две россиянки вышли в полуфинал. Светлана Кузнецова, она победила венгерку Агнеш Савой. И Анна Чеквитадзе, она взяла верх над Шахар Пиер из Израиля. Вот теперь Кузнецова с Чеквитадзе будут играть друг с другом. Так что в финале представительница России уже будет точно. А второй полуфинал составили бельгийка Жюстин Анен. Но она еще днем раньше вышла в полуфинал. А вот соперница ее будет американка Винус Уильямс, которая победила Елену Янкович из Сербии. Ну, разговор о теннисе, в частности, и о других видах спорта вообще, мы продолжим через час. Пока же мы обратимся к тому, что пишут в интернете, во всемирной паутине. Мой коллега Александр Гостев внимательно следил за важными ключевыми, так сказать, публикациями. И вот обнаружил одну достаточно страшную такую, которая рассказывает про то, как в Ингушетии реализуется план Басаева.
Прошлое воскресенье в Карабулаке можно было видеть картину, привычную уже для Ингушетии или любой страны, где оккупационные войска занимаются систематическим геноцидом местного населения. По улицам города ехала белая «Газель» без номеров и с тонированными стеклами. Из «Газели» постреливали. Наконец, «Газель» подъехала к игровому клубу около гимназии. Из клуба вышла компания парней. Из «Газели» выскочили люди в масках и начали стрелять. Один из парней, Апти Далаков, раненый в ногу, заскочил на территорию детского сада. К нему подошел ФСБшник, выстрелил сначала в живот, а потом в голову. Чуть погодя, на глазах уже собравшейся толпы, еще один чекист выбрался из машины и положил у трупа гранату, с которой и стал его фотографировать.
Так начинается статья известной московской журналистки Юлии Латыниной «План Басаева-Зязикова» на сайте ежедневного журнала. По ее словам, все это и развлечение в виде стрельбы по аборигенам, и выстрелы безоружному человеку сначала в живот, чтоб почувствовал, и только потом в голову, и фотосессия с гранатой – это уже привычно. Однако продолжение было непривычным.
К трупу приехал местный ОМОН и захватил убийц. Федералы на трех БТРах ринулись на выручку. ОМОН был готов стрелять в федералов. Убийц доставили в городское УВД. Из их машины вынули еще двух ингушей с пакетами на голове. По личному распоряжению главы МВД Ингушетии Мусы Медова убийц отпустили. Прокурор Ингушетии Юрий Турыгин заявил, что в Карабулаке ликвидировали боевика. На следующий день Далакова объявили виновным в доброй половине произошедших за последнюю неделю терактов.
Как пишет Юлия Латынина, если спросить, что происходит в республике, ответ очень прост. В ней выполняется план Басаева.
Реализация этого плана началась 22 июня 2004 года, когда сотни боевиков под командованием Басаева, вошедшая в Назрань, расстреливала всю ночь милиционеров, потом ушла. Уже тогда Центр мог адекватно оценить степень контроля президента Зязикова над республикой, но Кремль выбрал другой путь. Президенту Путину доложили, что нападение боевиков отбито и что ведется их преследование. Найти и уничтожить, а оставшихся в живых судить, приказал президент.
Как подчеркивает Юлия Латынина, собственно, это путинское «уничтожить» и было то, зачем нападал Басаев. Целью 22 июня была не сотня милицейских трупов. Целью, по словам автора статьи в ежедневном журнале, было заставить федералов начать сплошной ковровый геноцид против ингушей, который может кончиться только всеобщим восстанием. И цель была достигнута. Следующие три года федералы с усердием выполняли план Басаева.
Ложь властей и открытая коррупция были непременной составляющей успеха плана Басаева. Раковая опухоль не всегда убивает человека, но если у пациента врач, который говорит, что здоровье у него богатырское, и все слухи об ином суть происки врагов, пациент умрет наверняка. Что близка катастрофа, стало ясно уже в июне, когда жители села Сурхахи отбили у федералов задержанного ими односельчанина, брата убитого перед этим предполагаемого ваххабитского лидера Руслана Аушева. Тогда же стало ясно, что президент Зязиков не контролирует не только народ, но и даже элиту. Местная «Единая Россия», Хлуи из Хлуев, на закрытом голосовании абсолютным большинством голосов прокатили его при избрании на должность руководителя «Единой России» по Ингушетии.
Юлия Латынина уверена, очевидно, что следующий шаг – это бунт. Однако вряд ли он будет иметь успех. Ингушетия – слишком маленькая республика. Но этот план Басаева федералы выполняют исправно, потому что они настолько утратили ощущение реальности, что и в самом деле не понимают, что очередная реляция в Кремль о 2 миллионах квадратных метров построенного в Ингушетии жилья и очередная граната, положенная перед расстрелянным юношей на глазах толпы, означает вовсе не очередной орден, а близящуюся катастрофу.
Ингушетия действительно оказалась единственная республика, где план Басаева стал развиваться на ура, потому что он встретился с тем, без чего он не мог быть реализован. С абсолютным озверением федералов и с президентом, который отдал республику на откуп федералам, ну, в обмен на какие-то такие мелкие вещи, вот сейчас просто открыто публикуются суммы взяток, которые платили за посты, открыто публикуются данные о деньгах, исчезнувших в качестве компенсации за наводнение, о домах, построенных окружением Зязикова на эти деньги. Факт, что только в Ингушетии достаточно жестокая политика боевиков, которая считает, что тем лучше, чем хуже, она встретилась абсолютной такой безобразной позицией властей, которые говорили, ну нас не касается, что делают федералы с нашим народом, а мы будем говорить, что у нас все хорошо, и кто против, и кто говорит, что у нас плохо, те враги. То, что сделал Басаев, было, знаете, такой историей цепной ядерной реакции. Он запустил эту социальную цепную неуправляемую реакцию в Ингушетии. И то, что делали федералы, вводя войска в Ингушетию, это они добавляли новые ядра атомов для лучшей дележки.
Мнение Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Госдума России наконец-то ратифицировала российско-латвийский договор о границе. И эта долгожданная ратификация стала предметом обсуждения в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Участвовал в этой программе депутат Государственной Думы Виктор Алкснис, и мы сейчас предлагаем вам фрагмент программы.
Напомните, пожалуйста, почему вот так долго, так надолго растянулась вот проблема ратификации этого договора, вроде бы не столь конфликтного?
Ну, проблема в том, что в преамбуле латвийская сторона практически поставила под сомнение этот договор и поставила вопрос о территориальных претензиях к России, утверждая, ну, можно было это оценивать, что латвийская сторона считает, что Пыталовский район Псковской области, который до 2020 года был уездом в составе Псковской губернии, потом незаконно был захвачен белолатышами в 20-м году, до 40-го года находился в Старой Латвии, что вот они предъявляют претензии на Поталасский район. Ну, как помните, тогда выступил Путин и сказал знаменитую фразу по поводу ушей от мертвого осла, которые они получат взамен Пыталова. И вопрос был отложен. После всех этих пертурбаций латвийская сторона сняла эти вот оговорки, и в этой ситуации российская сторона пошла на подписание в марте этого года вот этого вот нового договора о границе, и, соответственно, сейчас внесли его на ратификацию, и он был ратифицирован.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шилов-Ковидяев напомнил предысторию вопроса.
Латвия входила в состав Советского Союза, а в тех границах, которые имелись на тот период, и эти границы были переделаны уже в советское время. Это не было прямым следствием пакта. Хотя официальная Латвия постоянно будировала этот вопрос, постоянно возбуждала страсти вокруг именно вот такого как бы неправового договора, который имел место быть в 40-м году.
Ну, есть такая информация, что якобы этот договор ратифицирован в результате лоббистской деятельности «Газпрома». «Газпрому» необходимо новое подземное газохранилище на территории Латвии. Там уже есть одно крупнейшее газохранилище подземное. То есть, ну, естественное. То есть, есть такие участки местности в Латвии, где очень удачно под землей есть песчаники, которые имеют большие полости. Туда закачивается с поверхности газ летом. А зимой оттуда берется, ну, когда вот наступает отопительный сезон, берется газ. И «Газпрому» очень нужен был новое газохранилище в районе Добыла. И, по некоторым сведениям, был достигнут обмен между Латвией и «Газпромом».
Заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, имеет исторические претензии к коммунистам.
Спасибо, они отказались от Пыталовского района. А кто им дал Пыталовский район в 20-м году? Товарищ Ленин. А вы к нему, когда к мавзолею кладете цветочки, спросите, Владимир Ильич, ты чего Пыталовский район-то отдал латышам? Мы отбили охоту у русских вернуться на историческую родину. Они сейчас учат немецкий, английский, французский и живут в других странах. Потому что они не хотят жить в пролетарской стране. А пролетарская страна – это страна бедных, нищих, уравниловка, барак, гулаг.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы еще вернемся к разговору и о ратификации российско-латвийского пограничного договора и о других пограничных ситуациях в России. Мы вернемся во второй половине этого часа. Ну а пока я вам сообщу, что сегодня пройдет презентация дебютной книги петербургского журналиста Руслана Ленькова «Записки недобитка». Это известный правозащитник, который был помощником депутата Госдумы Галины Старовойтовой и чудом остался жив в ночь ее убийства, потому что он был ранен в голову. И вот сегодня в 19:07 по московскому времени Руслан Леньков будет гостем программы «Радио Свобода». Время гостей ведет эту программу Владимир Бабурин. Ну а сейчас в Москве 19:30. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 7:30, коротко о главных событиях к этому часу. В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов, заявила Федеральная служба безопасности России. По ее сообщению, при попытке перейти границу со стороны Грузии были уничтожены два боевика после того, как оказали ожесточенное сопротивление. Мосгорсуд признал законной выдачу санкции на арест объявленного в международный розыск экс-главы Руснефти Михаила Гуцериева. Суд также признал законным арест 100% акций этой компании. Прокуратура Центрального административного округа Москвы сегодня примет решение по итогам проверки в отношении режиссера и телеведущего Тиграна Киасаяна. Поводом для проверки стало заявление депутата Госдумы Николая Курьяновича, который обвиняет телеведущего в возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды. В Германии арестованы трое подозреваемых в подготовке терактов в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Сообщается, что двое арестованных граждане Германии, у третьего – пакистанский паспорт. Не менее 13 человек погибли в среду при взрыве в шиитском районе Багдада. 25 человек ранены. Американское командование сообщило о гибели в Ираке за последние два дня 6 военнослужащих США. Иракская полиция должна быть полностью реорганизована, поскольку в ее среде распространилась этническая и религиозная рознь. Об этом говорится в докладе независимой экспертной комиссии, возглавляемой отставным американским генералом Джеймсом Джонсом. В Афганистане погибли 2 британских солдата, еще один военный и переводчик были ранены. Машина военного патруля была подорвана в провинции Гильмент на юге Афганистана.
Ну а что касается погоды, то в целом она на территории России сегодня вообще ожидается теплой, солнечной, дождей очень немного, разве что вот в Мурманске и Кандалаше, да там и не тепло вовсе, плюс 6-8, а так в центральной части, ну на юге совсем жарко, но там и дожди, и грозы вот в Сочи, в Нальчике, а так вообще еще вот на Урале будет такой фронт дождя. Ну в целом на европейской территории России сухо, в Санкт-Петербурге уже после 2 недель дождей наконец все закончится, плюс 13-15, в Москве вообще, можно даже сказать, жарко, плюс 22-24. Итак, перед тем, как прерваться на новости, мы уже рассказали о том, что Госдума ратифицировала договор о российско-латвийской государственной границе, но вот сложности всякие на границе у России складываются не только с Латвией, но и с другими государствами соседними. Вот, например, с Эстонией тоже не все так просто, и о том, как складываются в этом вопросе отношения России и Эстонии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Андрей Титов.
Эстония и Россия подписали пограничный договор в мае 2005 года. Эстонский парламент ратифицировал его через пару месяцев, но ответных действий от думцев не дождался. Россия отозвала свою подпись, поскольку эстонские депутаты добавили к договору преамбулу, содержащую ссылку на Тартусский мирный договор. Этот важный для Эстонии исторический документ и послужил камнем преткновения. Тартусский мир устанавливал несколько иные границы, нежели сейчас. И хотя Эстония уверяла, что территориальных претензий не имеет, договора о границе нет до сих пор. Председатель парламентской комиссии по европейским делам Марко Михкельсон новости о ратификации договора между Россией и Латвией не удивился, а подписание такого же соглашения с Эстонией увязывает с другими причинами.
Ну, я думаю, что это очень хороший знак, знак в сторону того, что действительно все-таки проблемы, которые имеются в отношениях стран Балтии и России, их можно решать.
Повлияет ли сегодняшняя ратификация Российской Госдумы этого документа на дальнейший процесс заключения подобных же договоров и с Эстонией?
Я хочу просто припомнить, что эстонский парламент тоже ратифицировал договор о границе с Россией. В прошлом году, к сожалению, наши коллеги в России это еще не делали. Надеемся, что этот шаг будет предпринят и ими. Может быть, уже тогда, когда вступит в работу новый парламент, новый состав Госдумы в следующем году.
Очень часто у нас говорят о том, что граница Эстонии с Россией – это еще и граница Европейского Союза. В этой связи из Брюсселя никакого давления на Эстонию не оказывается с тем, чтобы поскорее заключить пограничный договор с Россией?
Нет, такого нет. Как этот пункт или этот сюжет не играл никакого такого прямого, скажем, влияния до нашего вступления в Евросоюз, так и сейчас по этому поводу никакого как бы прессинга нет. Тем более, что Эстония с января месяца следующего года будет уже как бы членом Шенгенской системы, что еще раз доказывает, что отсутствие формального договора между Эстонией и Россией о границе в этих вопросах не помеха.
И ваш прогноз напоследок, когда же все-таки реально может быть заключен пограничный договор между Эстонией и Россией?
Но я все-таки надеюсь, что после выборного процесса в России, после думских выборов в декабре и президентских выборов в марте, все-таки возникает как бы ситуация для того, чтобы более прагматично смотреть на эти вещи.
Это было мнение председателя комиссии по европейским делам в парламенте Эстонии Марко Михкельсона. Андрей Титов из Сталина для Радио Свобода.
С какими странами Россия имеет пограничные конфликты и в чем их суть? Такой вопрос задаем мы сегодня вам. Такой вопрос Анна Липина задавала прохожим на улицах Пскова.
С Эстонией вроде бы как там есть, Печерский район. Ну, наверное, с Латвией пыталась, да? Я имею в виду северо-запад. Ну, с Японией, конечно, тоже есть. А с Курилы? А так уж не знаю.
Пограничные слышал. С Китаем слышал. Но на границе там конфликты.
Ну, со странами Прибалтики, в частности, с Эстонией не так давно был конфликт, с Латвией, за Печерский район с Эстонией и за Пыталовский район с Латвией. Также слышала, что у России давнишний конфликт с Японией за Курильские острова и также с Украиной за Крым.
Вообще, вся Прибалтика, Эстония, Латвия, Япония, да, острова Курильские слышал.
Конфликты? Ну, с Эстонией какой-то маленький конфликт, но они вроде как претендуют на Печерский район. Я так вот слышала, но не знаю, насколько это правда. А больше, наверное, я и не знаю. Поскольку живем здесь, что там, не знаю, не могу сказать.
Вот первое, что всплывает в мозгу, поскольку я в Псковской области живу, это, конечно, наша граница с Прибалтикой. Спор за Печоры. С Эстонией спор. С Латвией, опять же, вот Пыталовский район. Ну, а так в глобальном масштабе, ну, вот Крым. Не могут определить, чей же все-таки. Япония тут все хочет насесть на Курилы.
Мне кажется, с Японией по поводу Курильских, там, части Курильских островов. А все. Я слабый человек в географии, то есть для меня, ну, вот как бы Запад, я вот так сейчас мысленно прошла, наверное, Прибалтийские вот эти три республики, они как нечто единое ценное. И что-то они хотят, и все попадает именно действительно на Псковскую область.
Ну, с Эстонией сейчас немножко затих, пожалуй, да? И с Японией, понятно, по Курилам, по островам, а с Эстонией это по Печерскому части района. Но Украина, Крым теперь, по-моему, по Крыму уже теперь не вернешь. Это уже все, это то, что мы завоевывали в свое время. Сколько там русских людей, ну, вряд ли мы вернем эту территорию.
С Грузией, Эстонией, ну, я не знаю, я пока конфликтом не назвала бы это. Худой мир. Ну, нет такой остроты, как когда-то. Наверное, поэтому и не могу сказать так, что...
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, с какими странами Россия имеет пограничные конфликты. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Многие люди завидуют знаменитостям, в частности, рок- и поп-звездам. Ну, понятно, есть чему завидовать, богатству, там, сладкой жизни и так далее. Но, с другой стороны, чему ж тут завидовать, когда, как выяснилось, они живут вдвое меньше, чем остальные? Вот об этом и не только в новостях культуры.
В Берлине проходит 7-й международный литературный фестиваль. В нем участвуют писатели из 51 страны. Среди гостей – лауреаты Нобелевской премии Гюнтер Грасс, Германия, Воле Шоинка, Нигерия, Джон Кудзе, Надин Гордимер, оба Южная Африка, израильские писатели Давид Гроссман и Арон Аппелфелд, чилийка Изабель Альенде, перуанец Марио Варгас Льоса и другие. В рамках фестиваля пройдет чтение текстов 60 писателей, цель которого – привлечь внимание общественности к нарушениям прав человека в Зимбабве. Фестиваль продлится 2 недели. В Бруклине открылась арабская школа. Это первое в Нью-Йорке среднее учебное заведение, где будут преподавать основы арабской культуры и арабский язык. Школа названа в честь ливанского христианина Калила Гибрана, художника, философа и поэта, жившего в Америке. Некоторые общественные организации Нью-Йорка выступали против открытия школы, так как считают ее потенциальным рассадником экстремизма. Школьная администрация заявила, что преподавания религии не будет. Шведская газета «Нерикес Алехандо» из города Эребру, опубликовавшая карикатуру на пророка Магомета, намерена напечатать в переводе на арабский редакционную статью, вышедшую 19 августа, в день публикации карикатуры. Эта статья посвящена свободе слова и религии и озаглавлена «Право высмеивать религию». Мусульманская община Швеции собирается подать на газету в суд за разжигание национальной и религиозной ненависти. В минувшую пятницу возле здания редакции прошла демонстрация, в которой участвовали около 300 человек. Протесты выразили также Иран и Пакистан. 4 октября в южнокорейском городе Пусане откроется один из крупнейших в Азии международных кинофестивалей. На нем покажут 275 фильмов более чем из 60 государств. В программу Пусанского фестиваля включены как коммерческие, так и авторские картины из Японии, Китая, Индии, Филиппин, Южной Кореи и других стран. Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса опубликовали статью о смертности среди рок- и поп-звезд. Согласно статистике, британские и североамериканские музыканты умирают молодыми в два раза чаще, чем прочие их соотечественники. Отчасти это связано с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотиков. Средняя продолжительность жизни североамериканских звезд – 42 года, а европейских – 35 лет. Для остальных граждан Америки это показатель 78, для британцев – 79 лет.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Игорь Померанцев. А вот еще одно заметное событие из области культуры. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка портретов Анатолия Зверева, одного из самых ярких представителей нонконформизма советской эпохи. Большинство работ предоставлены частными коллекционерами и никогда раньше не показывались широкой публике. Рассказывает Лиля Пальвелева.
«Дом на Щекино» не в первый раз обращается к творчеству Анатолия Зверева. О том, чем нынешняя выставка отличается от предыдущих, рассказывает директор галереи Наталья Рюрикова.
Здесь все новые вещи. Это новые коллекции. К нам пришли люди, предложили коллекцию. С этого все началось. Мы взяли кусочек этой коллекции и начали собирать дальше. И была задача не то, что там вот мы покажем портреты этого, этого все знали. Нет. Только такой художественный критерий, где он был самым лучшим. Потому что, конечно, создал он много. Например, люди говорят, там очень много подделок. Все. А я думаю, что это не подделки, это его работы, но не очень удачные. Потому что он дышал и рисовал. А как у каждого человека, как у природы, у нее разные состояния, так и у него. Но я хочу вам сказать, кстати, что люди, которые с иронией к нему относились, хотя я думаю, что его люди любили, они все сохраняли свои листочки. Все, куда вы ни приходите, в какой дом, а коллекция много, жил он у многих людей разных. Везде есть его вещи, люди хранят. И мне очень нравится, как один из коллекционеров сказал: Наталья Петровна, давайте мы не будем, вот там вот так пил, был бомжом, вот давайте не будем. Это уже все в прошлом, а вот реальность, вот настоящее.
Пришедший на выставку Зверева известный художник-мультипликатор Юрий Нарнштейн особенно отмечает нежнейший портрет возлюбленной Зверева Оксаны Асеевой.
Сразу должен сказать, что здесь неравноценная выставка. Но вот этот портрет, он один из прекрасных. Ну, наверное, потому что объединяло этих людей не просто его рисование, а нечто большее. Вообще, очевидно, там проходит нерв, когда происходит что-то более высокое или более глубинное, чем просто умение рисовать. А Зверев рисовал блестяще. Даже неприлично говорить о нем, как о рисовальщике. Он действительно такого мирового класса рисовальщик. По-моему, все выдающиеся художники от Фалька до Пикассо отметили его этот дар.
Особенно Юрий Нарнштейн отмечает автопортреты Зверева.
Он поражает тем, что он абсолютно не тот Зверев, которого знали все. Там совершенно юное лицо, хотя, в общем, он там не юноша. Но так он и сам был отдельный персонаж, он был сам весь театр. Зверев – это театр отдельный. Он все время разыгрывал каких-то героев. Я понимаю, предполагаю, он редко оставался самим собой. Наверное, он был человек и сумрачный, и серьезный, и строгий, но в основном о нем говорят как о человеке необычайного азарта, необычайной театрализованности. Ну и, по-моему, это азарт в его работе.
От автопортретов действительно трудно оторвать взгляд. Про такие лица говорят: неладно скроен, да крепко сшит. В шапке с торчащими в разные стороны ушами или с вихрами. Скуластый, с тонкой шеей. Зверев разом напоминает и неведомую зверушку, и домового, и юродивого с огромными печальными глазами. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
резко ухудшилось состояние здоровья знаменитого итальянского тенора Лучано Паваротти. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призвал страны Евросоюза не препятствовать вступлению Турции в ЕС. Европейский Союз отверг идею раздела Косово на этнические части – сербскую и албанскую. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, которая сегодня читает газеты российские, центральные, и знакомит нас с содержанием наиболее интересных публикаций. Итак, что же приготовили вы нам на сей раз, Валерия?
На сей раз начнем с центральной публикации в газете «Газета». «Выдать нельзя, выслать можно», так она озаглавлена. В Мосгорсуде сегодня рассматриваются кассационные жалобы на решение Мещанского райсуда об административном выдворении в Узбекистан гражданина этой страны, уроженца Ташкента, 41-летнего Яшена Джураева. На родине ему грозит длительный тюремный срок за организацию запрещенного религиозного объединения. Пикантная ситуация заключается в том, что 30 августа Генпрокуратура не удовлетворила запрос об экстрадиции, направленный узбекистанскими властями. А 4 сентября Европейский суд по правам человека постановил не высылать Джураева в Узбекистан. Если Мосгорсуд решит дело не в пользу Джураева, тот вернется на родину в наручниках и как российский правонарушитель, а Россия нарушит свои международные обязательства. Российские правозащитники уже распространили заявление, где выражают опасения в связи с предполагаемой высылкой Джураева из страны. Ну, а вчера в Москве начался заочный процесс над Борисом Березовским. Об этом пишет газета «Время новостей». Опальный олигарх вчера, наконец, впервые предстал перед российским судом. Произошло это, правда, заочно. Сам Березовский, как известно, давно живет в Лондоне, и российские власти несколько лет безуспешно пытаются добиться его выдачи от Великобритании. Процесс проходит в Савеловском суде Москвы, который ранее уже рассматривал дело в отношении других фигурантов скандальной истории о хищении средств авиакомпании «Аэрофлот». Поскольку почти все они были признаны виновными, Генпрокуратура посчитала, что вина Бориса Березовского также не подлежит сомнению, и судить его вполне можно и без его личного присутствия. Газета «Ведомости» пишет о том, что Владимиру Путину в поисках преемника придется выбирать не только человека, но и модель президентства. Утверждает это «Ренессанс Капитал». Если главной задачей преемника будет поддержание статус-кво по модели Брежнева, на эту роль можно попробовать Михаила Фродкова, Валентину Матвиенко или Сергея Нарышкина. А если нужна будет активная экономическая политика, модель Петра Первого, то потребуется Владимир Якунин или Дмитрий Казак. Накануне сентябрьской даты, 22 сентября, в Эстонии впервые будут отмечать День борьбы за освобождение от советских оккупантов, который раньше был Днем освобождения Таллина от нацистской оккупации. В Москве в качестве акции протеста планировали торжественно установить копию бронзового солдата, сообщает газета «Известия», напоминая при этом сосланного этой весной эстонскими властями на военное кладбище. Но символу советского воина-освободителя не везет и на русской земле. Сейчас монумент стоит в одном из московских двориков в районе Первого Вражеского переулка. Единственное место, куда его предлагают пристроить городские чиновники, опять же кладбище. Кладбище советской истории, парк «Музеон», где со времен перестройки бок о бок стоят Феликс Дзержинский, Иосиф Сталин, несколько Лениных и другие официальные лица. Общественные организации готовы помочь властным органам сделать выборы бесконфликтными, сообщает об этом «Российская газета». И принято было такое решение вчера на пресс-конференции, об этом говорили вчера на пресс-конференции, выборы в Государственную Думу 2007 «Гражданский контроль». Очень желательно, чтобы в Думу прошли, помимо четырех нынешних партий, представители и других партий. Так было заключено на этой пресс-конференции. Правозащитников взяли на контрафакте, об этом пишет «Независимое». Сотрудник Нижегородского фонда поддержки толерантности Юрий Староверов был вызван в уголовно-исполнительную инспекцию на беседу, в ходе которой обсуждались планы проведения в октябре международной встречи в память Анны Политковской. Беседа со Старовером стала продолжением серии обысков в правозащитных организациях и изъятий компьютеров, проведенных на днях правоохранительными органами.
Спасибо, Валерия. С публикациями Центральной Российской Печати знакомит нас сегодня Валерия Шабаева. Очень часто попадают в эту печать всякая информация про банковские кредиты и прочее. Вот недавно было, что снижение каких-то ставок якобы происходит. Ну, а люди тем временем берут кредиты все больше и больше. Правда, многие и не выплачивают их назад. Ну, в общем, об этом и обо многом другом в новостях экономики.
Объем банковских кредитов, выданных в России частным лицам, увеличился за первые 6 месяцев 2007 года почти на четверть и составил к 1 июля 2,5 триллиона рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это 100 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным частным лицам, выросла за этот период почти наполовину и составила более 3 миллиардов долларов. Российский государственный банк ВТБ, бывший Внешторбанк и третий по величине в стране, планирует в ближайшие 2-3 месяца значительно сократить свою долю в европейском аэрокосмическом концерне EADS, сообщил глава банка Андрей Костин. ВТБ принадлежат примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Общий объем рынка мобильной связи стран СНГ в 2007 году вырастет на 17% и превысит 26 миллиардов долларов, прогнозирует компания «Мобильные телесистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России. Из них объем российского рынка составит 18,6 миллиарда долларов, а уровень проникновения сотовой связи в стране, то есть количество проданных сим-карт в расчете на 100 жителей, 116%. Южнокорейская компания Samsung Electronics начала строительство в Калужской области завода по выпуску широкоформатных плазменных и жидкокристаллических мониторов проектной мощностью более 2 миллионов единиц в год. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят в пересчете почти 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже построила в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, понизила свой предыдущий прогноз темпов роста экономик многих из них в 2007 году. В частности, прогноз в отношении США снижен с 2,1% до 1,9%. Для Германии – до 2,6% вместо 2,9%. Для Франции – 1,8% вместо 2,2% ранее. Прогноз для всех стран «Большой семерки» также снижен. Вместе с тем, прогноз темпов роста экономики таких стран, как Великобритания и Канада, наоборот, повышен, а в отношении Японии остался прежним.
К экономическому обозрению Сергея Сининского добавлю, что официальный курс рубля сегодня таков: за доллар 25 рублей 67 копеек, за евро 34 рубля 89 копеек. Ну а на мировых рынках евро стоит 1 доллар и 37 центов.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 сентября 1975 года. Программа «О чем спорят, говорят». Гость передачи – бывший заключенный ГУЛАГа Леонид Комогор, эмигрировавший в 1974 году из Советского Союза. Ведет беседу Владимир Юрасов.
Леонид Александрович 10 лет своей жизни в Советском Союзе провел в тюрьмах и лагерях. В книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть такое место, цитирую: Леонид Александрович Комогор в слабосильной команде всю зиму 1942 и 1943 годов был на легкой работе. Упаковывал в гробовые обрешетки из 4 досок по 2 голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежедён. Вот расскажите подробнее о годах вашего заключения, пожалуйста.
Я пробыл все 10 лет в так называемых ухтопечорских лагерях. Прибыл я туда зимой 42-43 года. Ну, на пересыльном лагпункте номер 1, как его тогда называли, я встретил такую картину. Весь лагпункт лежал, никто не мог работать. По той простой причине, что люди не двигались из-за крайнего истощения. Называли нас всех тогда «фитилями». От недостатка питания сгорали мышечные ткани организма.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Каждый день из барака выносили по несколько человек, а бараков было где-то более 40. На отдаленных командировках вымирали гораздо быстрее. Пришла бы, наверное, и моя очередь, но мне где-то чуть-чуть повезло. Напуганные большой смертностью, то ли по каким другим соображениям, лагерное начальство без суда и комиссии составляло акт, и человек выходил на свободу. И посадить, и освободить можно было без суда. Но я не дождался отправки. Пришло распоряжение не выпускать, но и не дать умереть. И немного добавили питания. Мало кто остался живым после тех первых лет войны в лагере. Конечно, если бы не моя молодость и здоровье, я бы не выжил. Где-то в конце 1947 года я впервые стал наедаться досыта хлебом. Позже я узнал, что из моих друзей, однодельцев по суду, из 6 человек, я остался только один живой. 3 расстреляли, 2 умерли в лагере. Так что я живу теперь из-за них.
Рассказ бывшего заключенного ГУЛАГа Леонида Комогора. Радио «Свобода». 6 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Ну вот, 1 час нашего утреннего эфира практически завершился. Впереди час следующий. Мы, естественно, еще много тем там поднимем. В том числе и тема, которая сегодня наибольшее внимание привлекает наша. Это вопрос о пограничных конфликтах России. Вот мы вам и задаем вопрос, с какими странами имеет Россия пограничные конфликты, в чем суть их. Ну вот, например, на пейджер получили мы такую сообщение. Видимо, Кремль накануне выборов решил попытаться вернуть прямое влияние на некоторые республики. Это Александр из города Сызрань написал, ну, вероятно, как раз оценивая вот это решение о Думы о ратификации договора о границе России с Латвией. Но об этом еще мы будем говорить в следующем часе, но также и о многом другом, так что оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важных дел генеральный...
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета.
Главная проблема — создание кризисных центров, как для женщин, жертв семейного насилия.
В результате ночной спецоперации обезвреженных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.